новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Продолжаем смотреть за новостями, обсуждать главные темы, смотреть, как едет город. Все в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Мы следим прежде всего за тем, что творится на московских дорогах. С этого и начнем.
Движение.
По данным ЦОДД, сейчас 2 миллиона 570 тысяч автомобилей в городе, одно крупное ДТП, 3 балла. Яндекс оценивает ситуацию посерьезнее, в 4 балла. Дальше обещают нам следующее. В 5 вечера 5 баллов, потом как максимальные 6-бальные пробки в районе 6 и 7 вечера. Главные проблемы, судя по карте, это съезд на Волгоградский проспект, причем и с внешнего, и с внутреннего третьего транспортного кольца. Кроме того, видны серьезные проблемы на Московской кольцевой автодороге между шоссе энтузиастов и Волгоградкой. Но не только. Это даже дальше. К беседам уходят пробки, причем и тут тоже и внешний, и внутренний МКАД.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Завершился визит китайского лидера в Москву. Сегодня рано утром он покинул Россию. Каковы итоги визита Си Цзиньпина? Это первая тема. Вторая тема тоже внешняя политика. Слушание по делу Дональда Трампа прервали из-за возможной угрозы взрыва. Но слушания продолжаются. В суде Нью-Йорка обсуждают историю с иском генерального прокурора этого города Летиции Джеймс против Дональда Трампа. Там цена вопроса 250 миллионов долларов. Говорили, что на этой неделе Трампа чуть ли не арестуют. Теперь ситуация развивается. Так арестуют ли его? Об этом разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, прежде всего из Франции. Это комментарии президента Франции Эммануэля Макрона по поводу пенсионной реформы. Он дал интервью телеканалам ТФ1 и Франс-2. И вот говорит, пенсионная реформа на рассмотрение в Конституционном Совете. Ее вступление в силу будет зависеть от решения этого самого Конституционного Совета. Еще Макрон сказал, что не ищет переизбрания на пост президента, впрочем, и не имеет на это права.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема для обсуждения – это итоги визита Си Цзиньпиня. Можно ли уже говорить о каких-то итогах? Достаточно ли опубликованных заявлений, высказываний, которые прозвучали на пресс-конференциях лидеров двух стран в Москве вчера? Это все дает возможности подводить итоги визита? Или все-таки итоги будут ясны чуть позже? Визит продлился 2 дня. Это тоже отдельная история. Говорили, что он продлится 3 дня, в результате продлился 2 дня. Хотя, смотря как считать, если считать как туристы, так получается как раз 3 дня и 2 ночи, потому что он приехал позавчера, а уехал сегодня. Накануне на переговорах глава Китайской Народной Республики и президент России Владимир Путин приняли совместные документы. Там были документы об углублении партнерства и стратегического взаимодействия. Довольно долго у них продлилась неформальная встреча, был еще совместный ужин, были переговоры в узком и расширенном составе, и тоже довольно долго. Говорили о том, что это продлилось несколько часов. Довольно поздно Си Цзиньпин уехал из Кремля. Это было в районе 9 вечера, насколько помню. Борт Си Цзиньпина из аэропорта Внуково-2 вылетел сегодня в районе 8 или 9 вечера. Во всяком случае, сообщения о том, что Си Цзиньпин покинул Россию, появились ближе к 10 утра. Так можно ли подводить итоги этого визита уже сейчас? Си уехал, а пробки остались, пишет 530-й. Напомню, СМС-портал +7 925 48 94 8, Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Ваше сообщение прежде всего у нас на тему Макрона. Дожимай, можно еще поправки в Конституцию внести. Появится право на переизбрание. Это Рафаэль 68-й, Григорий 859-й. Странно, что еще не бастуют французские телеканалы. Он же, кстати, пишет, что из Петербурга во Владивосток срок, лететь 21 час, а обратно 4 часа из-за того, что часовые пояса. И все-таки 7373948. На ваш взгляд, можно ли подводить уже сейчас итоги этого визита? Что вы услышали в пресс-конференции Путина и Си Цзиньпиня вчера? Читали ли вы эти совместные документы, которые, в общем, довольно традиционно называются документами об углублении партнерства и стратегического взаимодействия? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, во-первых, ну, вы, наверное, слышали уже, что сегодня умер бывший председатель Центризбиркома Владимир Чуров. И вот Карасин, известный дипломат в прошлом, а сейчас сенатор, заявил о том, что Чуров был интеллигентным и добрым человеком, проявлял глубокий профессионализм. Это вот из того, что сейчас появляется на лентах. Теперь еще новое заявление журналиста, американского журналиста Сеймура Херша по поводу северных потоков. Его имя связывают с разоблачительными публикациями или разоблачительной информацией. Вот он сейчас пишет, что президент США Байден не поручал и не будет поручать разведывательному сообществу провести расследование подрыва северных потоков, поскольку, цитата, знает ответ. Это Херш пишет, точнее, это РИА Новости пишет со ссылкой на заявление Херша, который написал материал на платформе Substack. По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не делал и не сделает. Почему нет? Потому что ответ знает. Так Херш написал. Мы возвращаемся к теме вчерашней, точнее, сегодня завершившегося трех- или двухдневного визита в Россию Си Цзиньпиня. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при российском правительстве. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да.
На ваш взгляд, уже можно подводить итоги визита Си Цзиньпиня?
Да нет, это, по-моему, только начало все. Это не конец, не завершение. Это начало, точка отсчета, реперная точка. Потому что, собственно говоря, все слова сказаны правильные, все направления обозначены, но пока это только декларация, теперь их нужно они должны обрасти соответствующими институтами, договорами, компаниями, соглашениями. То есть это должно превратиться в реально действующий механизм, что сама по себе задача достаточно сложная, а в данном случае она просто планетарного масштаба, потому что речь идет о формировании, создании нового мирового механизма хозяйственного и политического.
На ваш взгляд, об этом они договорились?
Ну, это не просто договорились, это во всех их заявлениях и совместном заявлении последующем звучит. Все тезисы, вплоть до необходимости защищать собственные суверенитеты и территории, это фактически заявление о военном союзе. То есть пока не оформленным буквально, но это говорит о том, что мы договорились в вопросах безопасности действовать согласованно, включая вопросы терроризма и взрывов всевозможных на Северном потоке, вплоть до ситуации климатических катастроф. То есть это любое создание любого механизма политического контура там или хозяйственного начинается с создания контура безопасности, который сможет обеспечить выполнение правил внутри этого контура. Поэтому это очень серьезный визит и очень серьезные последствия за ним будут.
И все-таки реперная точка. Значит, движение было в одном направлении, теперь в другом.
Нет.
А это как?
Ну, просто до этого были разговоры и тенденции. Ну, начиная с 2000 года, у нас принято отсчитываться с 2014, но с приходом в Кремль Владимира Путина начались переговоры с Китаем о демаркации территориальной, а пограничные вопросы — это самые тяжелые вопросы межгосударственных отношений. Ну, вот, ну, мы видим, что с Украиной сегодня творится, да. Вот. И как только в 2008 году был заключен договор, разграничение произошло, все претензии взаимные были сняты, и началось движение. Да? Вот в 2014 мы увидели его в виде этого контракта века, который был обозначен как разворот России на восток, а сегодня это просто такая очередная точка отсчета мира, то уже политического процесса. Если до этого мы говорили намеками и на неком всеобъемлющем партнерстве, то сегодня все названо своими словами.
На ваш взгляд, разговоры о том, что в этих переговорах все-таки был старший и младший брат, насколько имеют право на существование?
Ну, это ведь объективная реальность. Мы не сопоставимы по экономическим показателям с Китаем, правильно, да? В политических вопросах и вопросах военных мы даже превосходим, наверное, Китай в чем-то. Вот. А в экономике нет. Поэтому, да, здесь просто вопрос, насколько Китай осознает и будет использовать свою роль, такую доминирующую роль в экономике, или все-таки, повторит ли он, можно сказать так, путь США, который на этом прокололся и стала играть в гегемоны, или все-таки он будет соблюдать, как это декларировано, взаимность интересов и взаимное планирование интересов в рамках национальных. Там же сказано, есть взаимные интересы, но есть и национальные интересы. Я думаю, что надеюсь на то, что все и Си Цзиньпин, и наше правительство, и администрация, и президент прекрасно понимают все риски этого процесса.
Когда вчера Си Цзиньпин говорил о том, что двусторонние взаимоотношения перешли прежние рамки, он все-таки не говорил ни о каких союзах. Что это значит?
Ну, это значит, что никто не хочет пока впрямую называть эти вещи, которые произошли, ну, как с вопросом безопасности. У нас нет военного пока соглашения, учения проводим, и декларирована необходимость совместной защиты, да, в том числе суверенитета и территориальной целостности, ну, вопрос Тайваня встает. Это означает, что мы фактически в военный союз вступили, и если прочитать статью Путина, нашего президента, которая вышла в Женеве накануне, там открытым текстом, и он это озвучил, это что наши союзнические отношения уже превосходят те блоковые отношения, которые существовали во времена холодной войны. То есть фактически, я говорю, декларировано то, что пока физически не, ну, то есть документарно не оформлено. Поэтому все точки над «и» поставлены. Поэтому, я думаю, на Западе такая реакция.
442-й, это наш слушатель пишет, визит исключительно вежливости, документы стандартные, ни яркого прорыва, ни глобального события. Это дежурный визит, и прозвучали только общие фразы. Как прокомментируете?
Ну, а что, как хотели, чтобы войну сейчас НАТО объявили, я не понимаю. Движение, понимаете, вопрос доверия, особенно даже между людьми не сразу выстраивается, а вопрос доверия между государствами, причем между разными культурными традициями и цивилизациями, это очень, да, я сказал, что переговоры начались с 2000 года, и только сегодня мы пришли к политическим декларациям. До этого были экономические контракты крупные, да, Сила Сибири, Сила Сибири-2, там, ВСТО, переориентация на восток. Поэтому я считаю, что ну, это просто, ну, что хотели, чтобы вышел Си Цзиньпин и сказал, что все, мы вот сейчас бросаем свои войска на Украину и дадим ответ на силам НАТО. Ну, наверное, надо быть очень как минимум наивным человеком, чтобы ожидать этого.
Спасибо. Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Это не дежурный, даже не рабочий, это государственный визит. Это надо понимать, пишет Григорий 858-й. Алексей 668-й. Хитрые китайцы, говорит, выпили наш Байкал, значит, спилили тайгу, съели женьшень, теперь выкорчевывают все наши пни. Ну, понятно, учитывая, что обычно пишет Алексей, что в данном случае он скорее шутит. Он думает, что так другие говорят. Но, может быть, нет, может быть, все изменилось в его взглядах на реальность. Си Цзиньпин не был в Китае трое суток, значит, и визит столько проходил, это же командировочные, там все четко прописано, пишет 859-й. Еще раз напомню, что это вот на самом деле, наверное, какая-то важная деталь, потому что говорили, что он приезжает сюда на три дня, а сегодня в сообщениях пишут, что визит продлился два дня. Может быть, это что-то значит? Встречу пиарили, как наши братушки-китайцы, что это наши союзники, мы вместе, получается, не вместе. Настасья не услышала. А раз не услышала, говорит, зачем врали? Адам 437-й, думаю, если бы принципиальные противоречия были, вряд ли бы пригласили посетить Китай Путина и Мишустина в результате этого визита. 7373948, телефон прямого эфира, 123-й настаивает, так или иначе, Россия с Китаем в одной лодке, но мне кажется, как раз вот об этом они говорили. Игорь Владимирович 580-й пишет, что цыплят считают по осени. Ну и еще 123-й. Он все-таки настаивает, что надо говорить не Си Цзиньпиня, а Си Цзиньпина. Это важно. Еще неоднократно мы наверняка будем склонять это имя и эту фамилию.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Судебные слушания по делу Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки пока сильно не продвинулись. Вчера их прервали из-за возможной угрозы взрыва. Поступило сообщение о минировании. Здание было временно закрыто. Там проводили обыск. Угроза не подтвердилась. Но все это произошло, прежде чем началось заседание по иску генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против Дональда Трампа, бывшего президента США. Цена вопроса там 250 миллионов долларов. В сентябре прошлого года Джеймс обвинил обвинила бывшего президента США и трех его детей в коммерческом мошенничестве. По ее мнению, Трамп, цитата, ложно раздул свое состояние на миллиарды долларов, поскольку еще, цитата, манипулировал стоимостью активов, чтобы побудить банки выдавать кредиты Trump Organization на более высоких, на более выгодных условиях. Напомним, до суда на прошлой неделе Трамп говорил, что его собираются арестовать. Насколько я понимаю, пока не арестовали, так арестуют. Политолог-американист Михаил Синельников-Аришак к нам присоединяется. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что происходит на этом самом деле Дональда Трампа сейчас?
Ну, это обычное дело. За месяц до выборов 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порно-актрисе $130 тысяч, чтобы она не выпускала книгу воспоминаний, которая была абсолютно не к месту на тот момент, да, избирательной кампании. Вот, потом эти деньги Трамп компенсировал, проведя их по графе «судебные издержки». И возникает вопрос, это действительно судебные издержки, да, или это все-таки таким образом Трамп скрывал от общественности, собирался скрыть от общественности, скажем так, неоднозначный факт своей биографии, и, следовательно, это нужно расценивать как избирательный фонд, деньги избирательного фонда. Избирательный фонд, каждый цент должен быть прозрачен. Откуда деньги появились у кандидата, на что были потрачены и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, в этом-то и весь простой вопрос. Сам факт сделки никем не оспаривается, она подтверждена. Трампа приглашали выступить перед большим жюри по этому поводу. Он, естественно, на это забил. Вот, дяде хочется очень, чтобы на него надели наручники. Ну, если он хочет, ну, может, судью послать куда подальше, там, так сказать, устроить еще какое-то хулиганство. Если человек хочет наручников, ну, возможно, их на него наденут, что вряд ли.
Подождите, если он хочет, да. Значит, он полагает, что если на него наденут наручники, ему от этого будет польза?
Конечно.
В чем?
Она уже есть, а иначе с чего бы вдруг про него резко так вот заговорили, вот в том числе мы с вами сейчас про него разговариваем, да? Вот, но, кстати, следует иметь, что надеть наручники, ну, если подразумевать какое-то там участие в какой-то там очередной президентской кампании своей, да, так вот, даже, так сказать, находясь в тюрьме, американское законодательство не ограничивает кандидата вести эту избирательную компанию. Но тут другой вопрос. Если бы Трампу хоть что-то угрожало, есть такое понятие, как сделка со следствием, да? Вот, когда ты признаешь обвинение, взамен тебе полагается просто какой-либо штраф. И если бы команда юристов, я так думаю, она сообщила Трампу, что ему конкретно в этом деле ничего не угрожает, вот поэтому он себя и ведет так вот достаточно смело, достаточно вызывающе. Само дело может вестись еще там долгими месяцами, это может быть долгие, это не последнее, вернее, не первое дело с этой порноактрисой, она подавала на него иски там по другим делам, какие-то она выиграла, какие-то проиграла, ну, в общем, это очень длинная и муторная история, и то, что Трамп сейчас так, так сказать, возбудился, ну, потому что он нашел для себя, так сказать, хороший очередной повод.
Наши слушатели, пока да. Вы это говорили, они все тут пишут, так это же другое дело. Я как раз хотел спросить, ведь у Трампа несколько дел, насколько я, как минимум два. То, о котором говорите вы, и по этому поводу, кстати, есть срочное.
Это не я говорю, это Трамп сказал,
сейчас,
ему конкретно за это дело вчера должны надеть наручники, да?
Мы говорим
про то дело, которое стало информационным поводом для того, чтобы Трамп призвал всех в очередной раз идти его спасать. Мы говорим конкретно про это дело. А то, что ведутся другие дела, да, они ведутся. Вот,
я прошу прощения.
Человек судился за всю свою жизнь неоднократно. Он даже два раза он подходил к предбанкротному состоянию, а это тоже очень большие судебные разбирательства. То есть многие дела не закончились, так сказать, обвинительным приговором только потому, что он заплатил.
Михаил Юрьевич, так вот смотрите, пока мы с вами говорили, как раз прокурор, который может по тому делу, о котором говорили вы, выдвинуть обвинение Трампу, приехал в офис, ждут, что он вот-вот предъявит обвинение Трампу по поводу выплаты денег за молчание этой самой порноактрисе. Тут еще раз напомню, вы уже говорили...
Нет, еще раз, обвинение не в этом. Обвинение как то, что деньги были выплачены, это факт никем не оспаривает. Есть вот эти 130 тысяч долларов, да?
Да.
Сам по себе факт оплаты за молчание не является предусудительным. Вопрос в том, как эти деньги были проведены по документам. В этом вопрос. Это дело, ну, оно как бы уголовное, да, вот, но оно не подразумевает каких-либо больших наказаний. Еще раз, можно было сразу заключить сделку, допустим, если бы это, ну,
это мы поняли, иначе мы просто не успеем. Смотрите, 130 тысяч долларов. Вот да, сейчас да. Это, может быть, решится. Это уголовное обвинение. А вот, например, вчерашнее дело, по поводу которого не смогли в суде рассматривать, там 250 миллионов долларов. То есть, а там 250 миллионов, которые на кону стоят и вменяются в вину Трампу. Но там уголовного преследования не будет.
Нет, подождите, ну вы же понимаете, есть административные, есть уголовные, есть коммерческие дела, да? Не надо все сбрасывать как бы в одну кучу, да? У Трампа достаточное количество, так сказать, коммерческих интересов, да? Он за всю свою жизнь, ну, скажем так, неоднозначно вел свои дела, да? И к нему были неоднократно налоговые претензии, например, еще до того, как он и не помышлял ни о каком президентстве. Для него это все рутина. Что сейчас-то все так возбудились? Потому что он написал в Твиттере, так он много чего писал, но из этого мало что сбывалось.
Но, на ваш взгляд, все-таки, это будет обвинение выдвинуто против него сегодня?
Нет, обвинение. Слушайте, прокурор работал. Для прокурора это шаг в карьере, да? То есть прокурор не может чем-либо заниматься на деньги налогоплательщиков, а потом вдруг сказать, ребята, а мне нечего сказать, да? Ему надо делать карьеру. Клиент типа Трампа, он очень вкусный, потому что дело, благодаря Трампу, будет громким так или иначе. Вот, и это очень хорошо пойдет в послужной список, даже если они его проиграют. Поэтому выдвинуть обвинение в самом факте, выдвижение обвинений, ничего нет такого, так сказать, чрезвычайного. Дело потом еще будет идти месяцами, да, вот, может быть, даже и годами. Может быть... Собственно говоря, оно ничем и закончится. Вот, и я даже полагаю, что Трамп заявит, вернее, защита Трампа, что Коуэн хотел таким образом спасти брак Трампа, да, ну, так, гипотетически же можно предположить, что вот из-за воспоминаний этой актрисы, так сказать,
ну да, и он сам это делал, и Трамп был не в курсе, да.
И выборы, да, и таким образом выборы здесь ни при чем. Просто так совпало. Вот эта позиция защиты Трампа, скорее всего, она таковой и будет.
Посмотрим.
Вот. И дело имеет хорошие, вот это конкретное дело, оно имеет хорошие для Трампа перспективы. Именно поэтому он такой, так сказать, боевой, игнорирует все судебные заседания. Ему приглашали на большое жюри присяжных. Приди, скажи, я не виновен. В том-то, потому-то. Вот мои адвокаты, они вам это докажут. До свидания. И все, да, тогда уж точно бы, ну, никаких таких вот вопросов, шума бы не было. Но он проигнорировал, игнорирует он, скажем так, любые претензии в свой адрес, не будь то налоговые, или вот будь то судебные, да, вот, это, ну, как бы в его стиле. Ну, потому что хороший информационный повод, да, что терять-то?
Ну, любой, кроме некролога, реклама, я понимаю.
Да,
спасибо.
Да, тут спасибо. В этом, да.
Спасибо, политолог-американист Михаил Синельников и Ришак был с нами на прямой связи. Значит, ваше сообщение. 122-й говорит действительно про то, что это разные дела. Действительно, два дела, но получается, вот там крупное дело, а главные проблемы и главный шум вокруг другого дела, которое, кажется, ну, несоизмеримо по ущербу, где 250 миллионов долларов и где 130 тысяч долларов. Прокурор обвиняет в том, где 250 миллионов, манипуляции размерами активов, пишет 122-й. Смотреть на Байдена еще долго, короче, делает из этого вот 123-й. Адам 437-й пишет, это какое-то странное дело. Основной свидетель адвокат, который виновен в том, что суд обманывал спрашивал, были ли эти отношения с порноактрисой, или это были разовые контакты, обвинения, в общем, ерундовые. Главный прокурор, чтобы не получил статью за незаконное преследование Трампа. Но тут тоже вопрос. И Григорий 859 говорит, а прокурор, какое местечко, собственно? Ну, учитывая, что Америка так устроена, что обвинения откуда угодно могут быть. Местечко называется Манхэттен, чтобы вы знали, потому что Элвин Брэк, который вот прямо сейчас прибыл в свой офис и, как предполагается, сегодня выдвинет обвинение Дональду Трампу по этому делу с молчанием о романе Трампа, где, еще раз напомню, защита пытается доказать, что помощник Трампа действовал по собственной инициативе. Так вот, собственно, прокурор прибыл в офис, и это прокурор Манхэттена. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 22 марта, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию, смотрите, слушать нас в интернете. Можно по-прежнему либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте там комментировать, ставить лайки и подписываться на этот канал. Мы ждем 100-тысячного подписчика. Ну и еще один вариант – это социальные сеть ВКонтакте.
В движении.
По городу сегодня передвигается 2 миллиона 610 тысяч автомобилей. Сейчас два крупных ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения. Там, кстати, оценивают движение в городе сейчас всего в 3 балла. Яндекс дает 4-бальную оценку. А дальше нам обещает следующее. В 5 вечера 5 баллов, а в 6 и в 7 вечера максимальные на сегодня 6-бальные пробки. То есть никаких 8 или даже 10 баллов на сегодня не обещают.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала предложение по ограничению использования айфонов для высокопоставленных чиновников. Она сказала, что чиновникам надо запретить разговаривать также и на андроиде. А чем тогда можно заменить телефоны, если это не айфоны или не телефоны на андроиде? Первая тема. А вторая тема. Федеральная налоговая служба начала массово проверять жителей Санкт-Петербурга, которые сдают квартиры в аренду. Налоговики рассказывают, как они находят владельцев инвестиционных квартир и чем грозит тем сокрытие доходов от сдачи жилья в аренду. Чем могут закончиться такие проверки, об этом поговорим минут через 10. Срочное сообщение. Рябков говорит, что переговоры по устранению российских озабоченностей по ДСНВ уже невозможны. А главная новость последних минут – это техническое поражение парка НН в матче РПЛ с Торпедо. Это техническое поражение. Глава КДК РФС делает заявление. Это техническое поражение за участие дисквалифицированного спортсмена.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале прокомментировала сообщение о том, что, возможно, в Кремле запретят чиновникам использовать айфоны уже в ближайшее время. И вот что она написала. Во-первых, давно пора. Во-вторых, стоило бы отказаться и от смартфонов на андроиде. Создается уязвимость для безопасности внутренних документов госорганов. Это неправильно. Современные смартфоны, в принципе, устроены как устройство для сбора информации. Они собирают, хранят и агрегируют информацию и могут ее передавать в произвольном направлении. И понять, куда устройство передает данные, невозможно. Для получения информации даже не нужно устанавливать никаких шпионских программ, так как большинство приложений работает через облако. Поэтому решение правильное, но его надо расширять. И еще вот эта приписка. Для чиновников, естественно. Но чиновники тоже люди. И если их лишить телефонов на андроидах или на айфонах, как кажется, у них же будут проблемы с общением с остальным миром. Роман Душкин, директор по науке и технологиям в агентстве искусственного интеллекта и автор и ведущий на YouTube-канале «Душкин объясняет». Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, объясните нам тогда, чем чиновники, к примеру, в администрации президента смогут пользоваться, если им запретить айфоны и запретить телефоны на андроиде?
Ну, я так понимаю, что речь идет только о служебном пользовании, служебной связью. И более того, эта практика уже существует, и есть ряд чиновников, так скажем, группа, некоторое множество чиновников, которым не разрешено пользоваться такими телефонами принципиально. У них есть специальная ведомственная связь.
И, ну это как, тут... подождите, это что такое? Это какая мобильная ведомственная связь? С остальным миром ты все равно будешь вынужден общаться, и тогда, получается, это будет какой-то другой телефон.
Несомненно, да. Ну, смотрите, я же тоже когда-то работал в особых местах, и там действительно, да, на работе один телефон, в миру другой телефон. И то, что ты в миру используешь, никаких проблем вообще ни у кого никогда не вызывает. Ты просто сам себя ведешь определенным образом, разделяешь, так скажем, работу и внешний мир, и все нормально.
Ну, то есть такая мобильная кремлевская связь, мобильная вертушка.
Да. И более того, ну, смотрите, очень просто можно сказать. Ну, представим себе США, да, демократическое государство, которое там за свободу во всем мире и все такое прочее. И представим, что у них нет ни своего, ни айфона, ни андроида. Зато вот в Северной Корее, тоталитарный, страшный там и так далее, производит прикольный там какой-нибудь чучхе андроид и чучхе айфон. И все чиновники США этим пользуются. А потом какой-нибудь, я не знаю, кто у них там отвечает за эти дела.
Нет, подождите, а вот все чиновники, это вот докуда? До какого уровня все чиновники?
Ну, президент там их пользуется и так далее.
Не-не-не, вот как раз и важно, и так далее. Потому что на уровне администрации президента вроде и вопросов никаких нет. Ну, вертушка и вертушка, она всегда была, просто теперь стала мобильная. А вот если, что называется, пытаться опуститься на уровень, скажем, на уровень города, на уровень области, ну, если город большой, тогда дальше на уровень области, на уровень районного центра, они все должны будут к этой вертушке подключаться?
Ну, тут речь не о вертушке идет, скорее всего, а о защищенной мобильной связи, которая будет та же самая мобильная связь по тем же самым вышкам, то есть никакие даже базовые станции не будут. Просто как бы шифрование будет производиться, шифрование связи телефонных вызовов, передачи информации будет производиться по нашему российскому ГОСТу криптографическому.
Который... Подождите, а если, допустим, обычный гражданин, незащищенного, он же не чиновник, ему можно. Значит, с обычного телефона звонит чиновнику на этот защищенный телефон, проблем не будет?
Ну, здесь вопрос в организации связи. Скорее всего, будут какие-то специальные схемы. То ли так звонить нельзя будет, или в любом случае звонок будет происходить на какой-то коммутатор, где будет происходить переключение. И на этом коммутаторе уже будут организовывать.
То есть это прямо реально каналы. Мы в 21 веке говорим, девушка, коммутатор?
Ну, конечно же, коммутатор цифровой и автоматический, ну что же.
Хорошо, а если пойти чуть дальше, все-таки Мизулина, вот она говорит, современные смартфоны, это устройство, они собирают, хранят и агрегируют информацию, учитывая все тренды, с которыми мы прежде сталкивались, можно себе представить, что, возможно, когда-то, возможно, скоро, речь зайдет о том, что айфоны, что телефоны на андроиде, это, в принципе, опасно для граждан Российской Федерации. А на что тогда менять?
Ну, во-первых, да. То, что Мизулина немножко иногда перегибает, это как бы объяснять нужно гражданам более простыми словами. Да, действительно, как бы безопасность наших граждан у государства должна быть в приоритете. И если вражеские недружественные страны занимаются всякой всячиной, то, естественно, наше государство должно как-то на это реагировать. Но, с другой стороны, санкции не вчера ввели и даже не год назад. И наше государство живет, функционирует, и наше общество живет и функционирует в режиме санкционного давления уже до советских времен некоторые санкции введены. И поэтому, естественно, идет речь о суверенитете в таких очень тонких, скрупулезных, таких нюансированных сферах жизни, как обеспечение связи и обеспечение безопасности жизнедеятельности каждого гражданина.
Подождите, но жизнедеятельность каждого гражданина еще и получение информации и использование того, до чего додумалось и что может использовать все человечество. Вот, допустим, отечественный смартфон на «Авроре». Тут наши слушатели уже предлагают варианты. Некий отечественный смартфон на «Авроре». Что по нему можно будет получить?
Ну, все то же самое, просто «Аврора» — это операционная система, на всех уровнях, слоях которой обеспечена безопасность по российским стандартам криптографической защиты.
То есть все те программы, которыми мы сейчас пользуемся, они будут доступны в рамках этой операционной системы, если что?
Ну, естественно, может быть, не все и сразу, но Минцифра – это одно из самых таких продвинутых министерств, наши Минцифры, продвинутых министерств в мире, я не побоюсь этого слова, которые занимаются обеспечением цифровых сервисов для всех, и наше электронное государство в России действительно является одним из самых продвинутых в мире.
До коммутаторов с девушкой не дойдет.
Нет, конечно.
Спасибо. Роман Душкин, директор по науке и технологиям в агентстве искусственного интеллекта, автор и ведущий YouTube-канала «Душкин объясняет». Он был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Адам, может быть, в закрытой сети проще контролировать звонки? Были ли попытки сторонних контактов? Да понятно, что в закрытой сети все легче контролировать. А Григорий, это 859-й. Чиновники должны в определенное время включать радио на длинных волнах и получать информацию. Обратная реакция по делам. Раньше по длинным волнам из Кремля сообщали, что печатать в газетах. Ну, раньше, вы помните, кто-то, была какая-то даже такая интересная композиция, помните, да, когда там было на шестом, короче, когда сигналы точного времени передавали, он говорил есть и уходил куда-то. В телегу, интересно, она с айфона писала, пишет 530-й. Сергей, ТикТок полностью видит содержимое смартфона, и это точно. А, Сергей, а как вы это проверили, вот мне интересно. Сергей, 154, у меня прям к вам вопрос хороший. 7-3, вариант с говорилкой, это 530-й. Звонки, СМС, радио, ФМ, игра «Змейка» доступна, и просто Китай поможет. Чего огород городить? Ну, как бы мне кажется, что игра «Змейка» — это недостаточно. Вот в нынешнем, в марте 2023 года, радио, ФМ — это правильно, конечно, вы придумали. Звонки, СМС — тоже правильно. Но, во-первых, нужен еще какой-то мессенджер. Да и игра «Змейка» должна быть не единственной, представленной на этой говорилке игрой. А что за документы чиновники пересылают через смартфоны, пишет 123-й. Ну, собственно, зачем огород городить, если вообще-то документы через смартфоны пересылать и не надо? Ну, так кажется. Но как бы то ни было, есть идеи ограничивать использование айфонов, по меньшей мере, пока высокопоставленными чиновниками. Григорий 859-й пишет, надо просто покупать телефоны с фонариками. Ну, то, что там был бы телефон с циферками и фонарик, чтобы смотреть, куда идти в ближайшее время. 530, ну, для работы телефон будет. А на работе «Змейки» достаточно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Еще одна новость. Об этом пишет РБК. В Петербурге Федеральная налоговая служба начала массово проверять граждан, которые сдают квартиры в аренду. Есть большой материал, если вы хотите, найдите на РБК этот материал. В общем, налоговики находят владельцев инвестиционных квартир, рассказывают, чем грозит им сокрытие доходов от сдачи жилья в аренду, намекают, что вот прямо сейчас можно написать декларацию о налогах, о доходах за 2022 год, по-моему, до 2 мая или до 3 мая ее можно сдать, и тогда, мол, вам ничего не будет. Правда, при этом тонко намекают, если верить появившимся сообщениям, тонко намекают, что неплохо было бы написать и декларацию о доходах за 2020 и 2021 год. Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, она партнер компании О2 Консалтинг, доцент и кандидат экономических наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот представим себе гражданина, который сдает квартиру, никому об этом не рассказывает, и вдруг на него выходят люди из налоговой службы и говорят, надо бы тебе написать декларацию о доходах. Тем более, что до мая ты можешь это сделать. Что делать?
Соблюдать действующее российское законодательство. Милые люди из налоговых органов нежно намекают, что его стоит соблюдать. Потому что все доходы, которые у нас получают физические лица, у нас подлежат налогообложению, налогам на доходы физлиц.
Насколько
об этом напомнили?
Раньше же не напоминали, или когда раньше об этом говорили, была надежда, что ничего при этом можно и не делать.
Нет, это детский сад какой-то. Можно не платить налоги, жить спокойно нельзя. налоговые органы напомнят о ваших налоговых обязанностях. Конечно, их нужно платить, и всегда нужно было платить. Поэтому они намекают, что вообще еще предыдущие 2 года тоже хорошо бы подать декларации и заплатить налоги. Просто если вы заплатите их в 2023 году за 2022, значит, а сдавали бы, если раньше, то значит, вам надо за предыдущий период тоже платить.
Вот про предыдущие периоды это отдельная история. Итак, смотрите, ведь Федеральная налоговая служба, она не присылает письмо, в котором пишет: так, гражданин Иванов, вам, гражданин Петров, переводил все это время за аренду. Они же ведь там пишут, что им известна информация, что помещение сдается в аренду. Это же история с доказательством того, что, может быть, это мой родственник.
Нет, ну, здесь можно сказать, конечно, что это ваш родственник, но это вам придется доказывать. Просто при определенных суммах налогов там могут быть проведены оперативно-следственные мероприятия, будут вызваны участковые, будут сняты показания с участников процесса. Люди, которые проживают в арендованной квартире, будут опрошены, вызваны на допрос налоговые органы. То есть там при желании у налоговых органов масса возможностей получить репрезентативную информацию. Я думаю, никакому арендодателю добросовестному такие как бы проблемы у его арендатора не нужны, потому что арендатору тоже такие проблемы не нужны. Арендатору-то что? Он платит за аренду. Это доход арендодателя. Арендодатель должен по нему рассчитываться с государством. Если он этого не делает, арендатору от этого лучше не становится, потому что его начинают беспокоить правоохранительные органы, участковые приходят, начинают с него показания снимать. Он эти показания дать обязан. Его могут вызвать тоже в налоговые органы, чтобы он пояснил, кем он приходится арендодателю. Вот арендатору это все надо.
Подождите,
я думаю, что такие проблемы никому не нужны.
Секундочку, еще раз. Арендатора, родственника, скажем так, могут вызвать в налоговую службу для дачи показаний?
Абсолютно, да. 91-я статья, часть 1 налогового кодекса. Налоговые органы имеют право проводить следственные мероприятия, проводить допросы участников налоговых отношений, причем без ограничений. Так. Они у нас так опрашивают сотрудников компании тоже, вот, пожалуйста, вплоть до уборщиц.
Так, еще один вопрос. Как пишут сегодня в СМИ, налоговики требуют подавать налоговые декларации не просто за 22-й год, но также за 21-й и за 20-й. Это правильно, так и можно требовать.
3 года у нас глубина, да, налогового контроля. Вообще-то глубина налогового контроля даже глубже, просто налоговиков нет возможности проверить глубже. А вообще срок для уплаты налогов, он даже не установлен. То, что они просят всего за 3 года, это еще они по-божески.
Смотрите, допустим, откуда-то же у них есть информация, что помещение сдается в аренду. Допустим, соседи рассказали, допустим, да, они опросили человека, который сказал: ну да, действительно, я плачу. И на этом основании могут быть выставлены налоги или на этом основании налоговая пойдет в суд?
Налоговая пойдет в суд, если будут выставлены требования к уплате налога, и налогоплательщик откажется платить.
Но
тогда
выставить...
налоговая может пойти в суд и взыскать через суд. Но она не пойдет в суд, она просто, скорее всего, обеспечительные меры наложит на счета налогоплательщика в Сбербанке. Все счета будут заблокированы, приостановлены, налоги будут списаны в автоматическом порядке.
Погодите,
а вот потом уже физическое лицо может это оспаривать в суде.
А на какой объем они выставят, если речь идет о том...
Сумма доначисленного налога.
А сумма доначисленного налога будет установлена на основании таких вот дачи показаний?
Да, вообще у налоговых органов очень широкие в этом отношении права. Вот, например, если компании там вообще все сгорело, то они могут посчитать налоги по аналогии.
Ага.
Если они посчитают налоги по аналогии, вообще никому мало не покажется. Поэтому они по любым косвенным признакам могут исчислить налоги, а потом физическое лицо будет в суде доказывать, что это исчислено неверно.
Можно ли из нынешних сообщений говорить о том, что вот теперь на тех, кто сдает квартиры и не показывает это государству, начинается серьезная работа?
Вы знаете, в Москве эта работа проводилась уже там предыдущие 7-8-9 лет назад. То есть это очень старая история. Я вообще удивлена, что они сейчас только эту историю в Санкт-Петербурге подняли, потому что в Москве эта работа была проведена очень давно, и уже все очень аккуратно это делают. Это проблема очень старая. Поэтому все платят налоги, никто с этим не спорит давно, и никому проблемы эти не нужны ни арендодателю, ни арендатору. То, что они в Питере за это взяли, значит, просто какие-то массовые идут злоупотребления, они решили почистить этот сегмент, и все. Они просто сегментарно чистят проблемы налоговые. Вот, видимо, добрались до граждан Питера.
Еще раз напомните только, а сколько надо будет заплатить процентов?
У нас ставка 13%, в сумме не выше 5 миллионов. Если больше 5 миллионов, то с превышения 15%. Штраф за неуплату налога 20% плюс пеня за нарушение срока уплаты.
Я говорю...
Да, на 300-й ставке рефинансирования.
Тут, как вы понимаете, люди, которые до сих пор не платили налогов, пишут, да я налоговую сам по судам затаскаю. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, 859-й.
Ну, удачи ему.
Татьяна Сафонова, я благодарю вас. Советник налоговой службы первого ранга, партнер компании О2 Консалтинг и доцент и кандидат экономических наук. А если арендатор скажет, что живет бесплатно, пишет Денис 443. Ну вот Татьяна Сафонова говорила о том, что там же могут быть разного рода варианты. Аналогия, к примеру. Очень много сдают квартир в Питере. Там более туристический город, пишет Сергей 154. 789 говорит, это как это в Москве? Все платят. Но арендатору лучше же тем, что плата может быть меньше. Но тут вопрос сразу возникает. Смотрите, как только возникает история с требованиями, арендатор, к примеру, да, ему лучше, что плата будет меньше. Вы скажете, да действительно он мне платит по 1500 рублей. И вам придется это так или иначе записать в документах. А арендатор потом скажет, ну так а я вам и не буду платить больше, чем 1500. У нас в документе это как сказано. 592-й говорит, с какой суммы будут брать налог? Татьяна Сафонова только что говорила о том, что ну вот среди прочих вариантов, это не ответ, так и будут делать. Но среди прочих вариантов могут быть варианты по аналогии. Обычно, к примеру, аренда однокомнатной квартиры стоит столько-то. Поэтому вот, к примеру, такой счет вам могут выставить. Но если вы подготовитесь к этому, если вы готовы открыться не 13%, а 4%. Сергей из Люблина пишет нам 154-й. Самозанятого берут всего 4% и небольшая сумма. 341-й, Слава говорит, тогда арендатор пойдет гулять. Но тогда арендатор потребует, чтобы вы выдерживали договор, который вы только что открыли. Посуточным вариантом будут действовать пристальнее, пишет Савелий, 884-й. Важно знать, кто куда и зачем приезжал. И это все правильно. Сергей из Люблина, нет, 882-й, вы уж извините, но тут мы неоднократно. Сергей из Люблина, или из Шереметьево, или из Домодедово, 7373948, телефон прямого эфира. Борисович, правда, поправляет, не 4%, я, говорит, сам самозанятый и плачу 6%. То есть, видите, разные цифры. 6-4%, в любом случае, это сильно меньше, чем 13%, но тогда вам надо зарегистрироваться заранее. И это уже будет ваша предпринимательская деятельность. Григорий продолжает. Я, говорит, налоговую в парадную не пущу. Но это уже давно пройденная история. Вот потом поговорим, когда и если она к вам придет. 625-й, пусть нефть с газом продают, а к нам не лезут со своими налогами. Это не свои налоги, это ваши налоги, на которые в том числе вот эти вот дороги, вот эти бесплатные квартиры, ну и все такое. Можно 4% платить, продолжает Григорий, который не собирается налоговую, ну, угрожает не пускать в парадную налоговую. Можно, говорит, 4% все-таки платить, оформиться по упрощенке, сдавать по цене коммуналки, я налоговой покажу нулевой доход. Ну вот, а она вам покажет аналог. В 993-й тоже я в Питере снимаю для тещи квартиру, с хозяйкой наликом расплачиваюсь, договора нет, никто доказать не сможет, может быть, я живу бесплатно. Еще раз, уже неоднократно говорили, что вот это вот никто доказать не сможет, это чуть иначе работает. Самое главное, не сдавать квартиры на 2 миллиона в год, а то будет 13%. Ну вот тоже, видите, важная деталь. В какой-то момент эта упрощенка с 4 или 6 процентами работать прекращает. Поможет аналог? Как-то страшно звучит, пишет 530-й. Ну, вот видите, как звучит, так звучит. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, прошу.
У меня вообще к налоговой свои вопросы, да, особенно как они доказывать умеют. Вот. Так фальсифицируют и подтасовывают некоторые опросы, что аж обалдеть можно.
Это,
вот.
Давайте, это ваше мнение.
Не мнение, я много раз был на допросах.
Нет, еще раз, это мнение, иначе вам придется это доказывать, когда вы начинаете подобные вещи говорить. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вы знаете, вот...
Только чуть громче говорите.
Извините, странная статистика. Вот среди моих знакомых, конечно, немного кто сдает, но вот тех, кого я знаю, наверное, человек 5. Только одного я знаю, который официально по договору сдает и, наверное, платит налоги.
Ну, значит, видимо, скоро придется ждать писем счастья и здесь, в Москве. В Санкт-Петербурге эти письма уже рассылают, судя по сообщению РБК. В распоряжении редакции РБК Петербург оказались такие заказные письма от Федеральной налоговой службы к жителям города. Там требование явиться в налоговую инспекцию своего района для, цитата, «дачи показаний». Обратите внимание, Татьяна Сафонова как раз про дачу показаний говорила. Это законно. Дача показаний по использованию принадлежащих им квартир, поскольку, и там тоже тоже было написано в этом заказном письме, налоговая инспекция располагает информацией, что помещение сдается в аренду. На портале ЦИАН, пишет тот же РБК, 10 800 объявлений об аренде квартир на длительный срок. На Авито недвижимость 11 000 таких обвинений. Ведь это же тоже своего рода признание. Ну, когда квартира сдается. Слушаем. Не получилось. И еще одна попытка. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Знаете, я вот как раз сдаю квартиру, и, в общем, логика вопроса только одна. Чтобы доказать, что квартира сдается, надо установить факт финансовых отношений арендодателя и арендатора. И вот как это будет делаться, то, что есть объявление, ну, есть и есть. Вот я изучаю рынок, мне просто интересно. А то, что там живут люди, ну, это родственники моей троюродной бабушки, я их пустил пожить. Я человек обеспеченный, могу себе позволить. То есть без установки факта оплаты все это, конечно, очень сомнительно.
Ну, видите, с вашей что точки зрения сомнительно. Татьяна Сафонова говорит иное. Правильно по телеку говорит, переходите в ВТБ, и все получится. А при чем тут это, я не понимаю, какая связь между тем, что мы обсуждаем, ВТБ или Сбербанком? Эти утверждения через суд должны идти, пишет Дмитрий 231. Если я не сдаю, а письмо пришло, ну, там где-то перемкнуло, придется доказывать. Ну да, придется доказывать, далее новости.